Добрый день, уважаемые наши радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда». Естественно, как вы уже поняли, программа «Поехали». В студии журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. Напомню, мы вот такую вещь придумали к 12 апреля. Все, наверное, знают, кто не знает, догадывается. 55-летие полета Юрия Алексеевича Гагарина, первого человека, который был в космосе. И мы к этой дате, славной, замечательной, решили устроить марафон. Мы не будем вам рассказывать о том, как это было 55 лет назад. Для этого у нас подготовлено несколько эксклюзивных программ в сам день 12 апреля. А вот накануне мы решили пригласить молодых ребят, которые, ну, может быть... будущие Королёвы, Глушко. То есть те люди, которые будут продвигать нашу космонавтику, развивать вот в ближайшее время. То есть мы хотим заглянуть в будущее, за горизонт, что будет у нас с космонавтикой. И сегодня у нас в студии Николай Дзис-Войнаровский, главный менеджер по интеграции компании Lean Industrial. Я все высказал, выговорил, все правильно. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Лозунг компании Lean Industrial: «Мы не обещаем несбыточного, мы делаем невозможное». Кроме разработки сверхлегкой ракеты, компания начала примеряться и к Луне. Генеральный конструктор фирмы Александр Ильин предлагает построить лунную базу за 550 миллиардов рублей. В компании уже придумали, где можно развернуть первое лунное поселение. Это гора Малаперт в районе Южного полюса Луны. Возможный срок реализации проекта – 10 лет от начала принятия решения. Из них 5 лет – непосредственно развертывание базы и работы экипажей. Первоначально на ней должны жить 2 исследователя. После окончательного монтажа всех модулей – 4. А, собственно, почему не Луна?
Вот. Я думаю, что мы просто не будем вас обманывать. Мы будем общаться на «ты». В свое время Николай работал у меня в отделе науки. Потом витиеватая судьба журналиста занесла его вот в... Или не журналиста, а технаря изначально, да?
Да.
Потом занесла в компанию, которая разрабатывает ракеты. Ну, в общем, мы сейчас об этом и поговорим. Коль, давай, значит, изначально, вот раз уж зашел разговор, а как ты оказался в этой Lean Industries? Что это означает? Что такое Lean Industries? Мы знаем, там, ракетно-космическая корпорация «Энергия», НПО «Энергомаш», который двигатель... А что вот вы как вы... Почему вы себя называли Lean Industry?
Ну, если вкратце, в какой-то момент несколько человек в России объединились, решили сделать сверхлегкие ракеты. Сверхлегкие — это космические ракеты, такие ракеты, которые выводят спутники в космос, в настоящий космос, на орбиту, но очень легкие спутники. У нас максимум до 180 килограммов. И придумали название фирме такое, оно несколько пафосное, но, возможно, чтобы запугивать конкурентов, и конкуренты думали,
а в чем пафос?
Огромные.
В слове «лин»?
Lean – это сокращенная форма фамилии одного из основателей Ильин. Ну и как большие корпорации любят к себе представлять название, мы вот Industrial, чтобы подчеркнуть, что мы занимаемся промышленностью, а не, как сейчас модно, IT. Вот, но на самом деле наша компания пока довольно маленькая. У нас 5 человек в штате, примерно столько же работает по договору, потому что мы на стадии разработки и первых экспериментов получили вот первые инвестиции, но мы планируем, когда закончим эту стадию, а это произойдет там через несколько месяцев, мы, так сказать, развернемся, получим новую порцию инвестиций и гаранта от Сколково, и постепенно начнем превращаться в большую промышленную компанию. Вот недавно я заполнял спецификация на нашу лабораторию и цех. Вот. И будем делать ракеты, как сосиски.
Слушайте, ну, вообще, вот я не очень понимаю. Вот 5 человек. Понимаете, вот время, когда была группа изучения ракетного движения, там, 20-30-е годы прошлого века, да, когда можно было собрать ракету в подвале, в равелине Петропавловской крепости, когда бегал замечательный ученый Фридрих Артурович Цандер с лозунгом «Вперед на Марс», когда еще самолеты не летали, нормальные, да, были только вот цельнометаллические. Прошло уже, сейчас ракета — это такой тяжелый, сложный труд, там коллективы, я знаю, вот ракету «Русь» разрабатывали 500 человек, 500, «Ангару» еще больше. Вот тут 5 человек, и мы строим ракету. Как будто так просто, так легко. Как это вообще возможно?
Легко. Дело в том, что история, как известно, развивается циклично, и действительно начиналась космическая техника с маленьких ракет, потом пошли большие, а вот теперь есть спрос на маленькие, опять на маленькие ракеты. Что вот, например, «Ангара», да, в тяжелом варианте предполагается, что она будет выводить 35 тонн, да, в самом тяжелом. Это достаточно большая нагрузка, а у нас 180 килограмм максимум. То есть у нас...
Не, ну почему с килограммы? Все равно это сложно, это двигатели, это, там, не знаю, новые материалы, это корпус ракеты, где-то собрать
надо. Это, во-первых, размер. Размер имеет значение. То есть у нас маленькая ракета, можно обойтись маленьким коллективом, меньшими инвестициями, цехами.
Ну, я не знаю, вот у меня есть... Вот у меня есть картинка. Маленькая ракета. Вот тут даже сравнение. Вот человек, это ракета. Но какая она маленькая?
Метров 15,
громадная.
Да, она в длину метров 15, в диаметре где-то до полуметра. 15 метров, это чтобы читатели представляли, это 3 такси примерно в ряд.
Ага.
То есть это не совсем какая-то громадина, это вполне что-то такое осязаемое. Вот, ну, по поводу технологий и сложности. Вообще говоря, все технологии как постепенно развиваются и в какой-то момент достигают такой точки, что уже ими могут заниматься не только какие-то супер коллективы вроде НАСА и там Роскосмоса на грани новых технологий, а вполне обыкновенные компании, вполне обыкновенные люди.
То есть ты хочешь сказать, ракета — это просто?
Да, ракета — это просто. Это,
ни черта себе вообще.
Значит, что такое? И вообще говоря, и на Западе уже многие гаражные команды даже делают ракетные двигатели. Пока чисто любительский рекорд — это 100 километров высоты у ракеты. Не было любительской там орбитальной ракеты, но 100 километров было. И, в общем-то, многие стартапы в США, родившиеся в гараже, вот сейчас стали более-менее такими средними промышленными компаниями, и эти технологии, они вполне доступны бизнесу.
Мы прервемся ненадолго, у нас будет сейчас 5-минутка рекламы и новостей, вернемся в студию. Разговаривали мы с Николаем Тисвоеноробским про новые ракеты, которые собирается делать коллектив из 5 человек. Не переключайтесь.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени.
И вот мы снова в студии. Наш гость Николай Тисвоеноробский, главный менеджер по интеграции компании Lean Industrial. В студии журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. Я его расспрашиваю. Напомню, о чем шла речь в предыдущей нашей 10-минутке. Компания молодых людей, 5 человек, решила собрать и создать собственную ракету. Ракета называется «Таймыр», как я понимаю. Вот. Первые 10 минут Николай уверял, что это достаточно просто при современных технологиях, и, в общем, в ближайшее время такая ракета может быть создана и запущена. Когда это ближайшее время, Николай?
Ну, мы планируем запустить на орбиту ракету в начале 2020 года. В первый квартал у нас по плану.
Так.
А план одобрен инвесторами Сколково и нами самими.
То есть через 4 года?
Да.
У нас будет новая ракета «Таймыр», частная.
Да, да.
Первая частная ракета,
да,
которая будет запускать спутники.
Да.
С передвижной платформы.
С передвижной платформы, да. Первая ракета должна вывести спутник порядка 10 килограммов массы.
Ничего себе. А на какую орбиту?
Ну, там зависит будет от заказчика и прочих вещей. Ну, порядка там 300 километров, 250.
А зачем такие маленькие спутники нужны?
А вот хороший вопрос. Дело в том, что в последнее время начался бум на вот такие малые космические аппараты. Ну, электроника развивается, и аккумуляторы развиваются, и то, что раньше занимало там тонны, сейчас помещается в достаточно маленький объем. Самая так и известная компания, американская Planet Labs, она делает, запустила уже несколько десятков спутников массой порядка 3 килограмм и габаритами 10 на 10 на 30 сантиметров. И вот стая таких
спутников... И какая от них польза?
Да, стая таких спутников, вот чем. Они снимают Землю, фотографируют ее. Да, разрешение несколько ниже, чем вот у больших спутников, хотя тоже неплохое, кстати. Но зато они дешевые, значит, их можно запустить много, опутать всю Землю и фактически раз
в сутки... И увеличить количество космического мусора у нас на орбите.
Раз в сутки они смогут снимать любой участок Земли. Это очень полезно для фермеров, для того, чтобы следить за газопроводами «Газпрома» и для многих других вещей. Это как у вас Google Earth или Яндекс.Карты, да, но только карта...
В режиме реального времени.
Не раз в год, а почти в реальном времени, да. У этого есть и бизнес-приложение очень хорошее. Что касается космического мусора, ну, все спрашивают. Но спутники на низких орбитах, они как раз долго не живут и сами сгорают в атмосфере. И в этом, кстати, идея, что не жалко, что через несколько лет они сгорят в атмосфере. Они маленькие, значит, дешевые. Значит, мы можем сравнительно дешево их заменить.
Я слышал, кстати, проект NASA собирается и к Луне вот такую вот компанию с маленьких спутников
отправить. Это движение создания кубсатов или наноспутников, как называют спутники меньше 10 килограммов, набирает обороты, и вот уже они достигли такого развития, что их можно и к Луне запускать, и даже к Марсу есть проект.
Сколько должна быть, сколько будет стоимость вот такого пуска, вот как вы рассчитываете? На вашей ракете «Таймыр».
Да-да-да, у нас пока установлена цена для заказчиков 40-60 тысяч долларов за килограмм. Ну, можно сравнить с западными конкурентами. Например, компания NanoRax запускает с Международной космической станции на спутнике. Там цена 60 тысяч долларов, ну, тоже примерно 40-60 тысяч долларов. Просто мы взяли эту цену. А вообще, в зависимости от того, как вам повезет, максимальная цена, которую я слышал, это 100 тысяч долларов за килограмм, но иногда вузам удается пролезть и бесплатно. Но коммерческим заказчикам, конечно, бесплатно не получается.
Ну вот я вижу на картинке, которую я в свое время взял на выставке, у вас 4 варианта модификации ракеты, да?
Да.
Получается. Таймыр-1А, Таймыр-1Б, Таймыр-5, Таймыр-7. Чем они отличаются?
Ну, я понимаю, что грузоподъемность. У нас техническая идея, да, состоит в том, чтобы сделать универсальный ракетный блок, да, некую маленькую ракету, и потом ее можно скомпоновать из этих модулей, и она становится грузоподъемной. Есть наборы, значит, из одного такого модуля, из там 5, из 7, соответственно, у самого тяжелого грузоподъемность 180 килограмм на низкой орбите. Вот это такая техническая идея. Ну, ракета «Ангара» строится примерно так же, только она гораздо более грузоподъемная.
Ну, так практически все ракеты делаются, но просто у вас даже не одна ракета получается, то есть одна ракета с многими модификациями. Насколько серьезно финансирование вот Сколково, инвесторы, то есть вас верят и готовы финансировать и дальше? Сколько примерно, может быть, потрачено на то, чтобы первую ракету запустить? Вы считали бизнес?
Да, вот для начала скажу, что, во-первых, мы вот все говорим, что у нас 5 человек. 5 человек, понятно, что это только на этапе проектирования. Да, как, после того, как мы перейдем к созданию прототипа, а потом промышленному производству, конечно, штат будет расширен, и деньги будут совершенно иные. У нас финансирование сейчас такое. Мы получили 5 миллионов от частных инвесторов, разработчиков игры World of Tanks, они из IT пришли, и 5 миллионов рублей от фонда Сколково, плюс еще некоторая сумма есть от частных инвесторов. когда мы...
То есть люди вкладывают в вас деньги, надеясь на отдачу, понимая, что это серьезный проект такой, ну, реальный.
Да. Да, это первый этап, и порядка вот полной суммы инвестиций до выхода на окупаемость, там уже будет порядка сотен, может быть, несколько сотен миллионов долларов. У нас, согласно бизнес-плану, мы должны запускать 4 ракеты в год, и мы выходим на окупаемость через 2,5 года. При таком темпе пусков. То есть это вполне бизнес-вещь, да, коммерческая, просчитываемая. И у нас, конечно же, много аналогов за границей и конкурентов. Поэтому, с одной стороны, эта конкуренция, это всегда немного опасно, а с другой стороны, это показывает инвесторам, что, в общем-то, не только мы над этим думаем, а что действительно по всему миру считается это перспективным.
То есть, как раньше собирали автомобили, теперь будут собирать ракеты.
Да, да. И причем надо понимать, что вот в прошлом году и позапрошлом было таких наноспутников массой до 10 килограммов запущено порядка там сотни с небольшим, чуть меньше полутора сотен.
В течение года?
Да, в течение одного года. Количество растет, и вот согласно оценкам компании SpaceWorks, в 2022 году будет, ну, грубо от 400 до 600 в год запускаться аппаратов массой до 50 килограмм. То есть этот рынок растет, и он растет вот за счет того, что компании, которые снимают Землю в реальном времени, развиваются. Там уже очень много аналогов стартапов. Есть проекты всемирного спутникового интернета. Их даже несколько. Вот один из них делают российские инженеры, у которых фирма, главный офис базируется в Сингапуре. Это Елини. Это все десятки, а и даже больше сотни спутников, каждая группировка. Поэтому вот возможно, запускать группировку вот первоначально можно и на большой ракете, развести ее по орбитам, но потом, когда один спутник...
Но это будет гораздо дороже.
Да, один спутник будет, допустим, выйдет из строя, его надо срочно заменять. Если вы хотите его заменить большой ракетой, то это очень дорого. Один спутник на огромной большой ракете. Или вам придется ждать попутки, а это может быть занять год-два. А когда у вас маленькая ракета, ну, максимум за 3 месяца ее можно подготовить к пуску и заменить спутник. Да, это будет, может, чуть подороже, чем на большой, но зато это оперативно, и бизнес не теряет денег на том, что вот его группировка простаивает, чего-то не делает.
В общем, как-то у нас все равно в голове там представление, там центр космический имени Хруничева, энергия, Энергомаш с тысячными коллективами, и тут 5 человек, ну, практически в гараже. Я очень надеюсь, что у вас все получится. У нас в студии был Николай Дзис-Войнаровский, главный менеджер по интеграции Lean Industry. Кстати, вот у нас еще есть 20 секунд, 30. Что такое главный менеджер по интеграции? Что это такое? Кого ты с кем интегрируешь?
Ой, ну, такая пафосная должность. Но на самом деле у нас стартап, 5 человек, и все делают все. Поэтому я занимаюсь в основном, я занимаюсь связями с общественностью, а также маркетинговым анализом, подготовкой документов для инвесторов, каких-то финансовых документов. Ну и иногда приходится таскать тяжелое оборудование, как и всем нам, потому что мы, значит, все вот участвуем в разработке железа. Так что мы все специалисты на все руки, как говорится. Ну и вот.
Ну хорошо. В общем, успеха, удачи. Поздравляю вас с 12 апреля, ну, наверное, это теперь и ваш праздник.
Да, конечно, взаимно поздравляю тебя и всех слушателей.
У нас в студии был Николай Дзис-Войнаровский, главный менеджер по интеграции компании Lean Industrial. Его расспрашивал я, журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. Не переключайтесь, это была программа «Поехали».
Проблемы ему по колено и по пояс любые критики, по плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России — это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.